Итак, обратимся к Священному Писанию. Матфея, глава 5, 45-48 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Согласно данному повелению, возведенному в ранг высшей заповеди, исполнительная сила совершенства, присущая нашему Небесному Отцу, обусловленная в свойствах и полномочиях Его света и Его дождя, содержащим в себе характеристики Его жизни, это природное достоинство Бога, заключенное в свод Его законов о Царстве Небесном. А посему для спасенного человека призыв Христа облечься в достоинство, сопоставимое с достоинством нашего Небесного Отца, это на самом деле его изначальное предназначение, которое он по благоволению воли своей предопределил для нас прежде создания мира, чтобы мы могли представлять Царство Небесное на земле в достоинстве его света и его дождя. Учитывая же, что озвученные повеления Бога являются верой Божией, которая возникает от слышания этих повелений, следует, что вера Божия – это повелевающие слова Бога как командарма, адресованные им искупленному им народу, в то время как вера человеческая – это послушание вере Божией, как послушание рядового воина словам военачальника и совершителя веры. И такая соработа нашей веры с верой Божией определяется Писанием как способность призывать Бога, в которой человек получает возможность творить правду. Так, например, Бог через пророка Иоэля говорит, что утвердить свое спасение в оправдании, открывающем вход в вечное царство Господа Иисуса Христа, может только тот человек, которого призовет Господь, наделив его способностью призывать имя Господне. Иоэля 2:32. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Чтобы показать концепцию, каким путем оправданный человек может призывать имя Господне и таким образом творить правду в деяниях правомочного правосудия, апостол Павел писал, Римлянам 10, 14, 17. «Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Но не все послушались благовествования, то есть посланников, которые несли это благовествование. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Из данной конструкции следует, что прежде чем получить право и способность через откровение слова «как призывать имя Бога» или же «как следует творить правду в свершениях правосудия», следует принять человека, посланного Богом, как представителя его делегированной власти. Во-вторых, необходимо настроить свое сердце на слушание того, что скажет через них Бог, в том плане, чтобы быть готовым немедленно и неукоснительно выполнить все услышанное. В-третьих, призывать того, в кого уверовали, означает исповедать, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели ряд условий, предписывающих, каким образом следует призывать имя Господне. И остановились на чрезвычайной необходимости, что для того, чтобы получить право призывать имя Господне, прежде необходимо принести Богу жертву хвалы и воздать Ему свои обеты. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты Твои, и призови Меня в день скорби. Я избавлю Тебя, и Ты прославишь Меня». То есть до тех пор, пока человек не принесет в жертву хвалу с воздаянием своих обетов, он не может призывать имя Господне. Исследуя, каким содержанием и назначением исполнена хвала и каким образом хвала может и связана с выполнением данных нами Богу обещаний, мы пришли к выводу, что только такая хвала, в которую вплетается воздаяние наших обетов, может являться жертвой хвалы, дающей нам юридическое право призывать имя Господа или творить правду. А Бог при наличии такой хвалы получает возможность привести нас посредством допущенных им страданий к совершенству и затем избавить нас от этих скорбей. Псалом 21, 2, 6. «Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но Ты святый, живешь среди словословий Израиля. На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они и были спасаемы. На Тебя уповали и не оставались в стыде». Из данного откровения следует, что молитвенный вопль, продолжающийся день и ночь, остается без ответа до тех пор, пока в него не вплетается хвала, чтущая Бога. Далее, молитвенный вопль, излитый в словословии, должен содержать в себе доказательства нашей принадлежности к родословной Израиля и возноситься среди его словословий. В-третьих, молитвенный вопль, обращенный в словословие, призван содержать в себе свидетельство того, кем мы являемся для Бога и что сделал для нас Бог в лице наших отцов. В-четвертых, молитвенный вопль, излитый в словословие, призван служить определением и доказательством нашего упования на Бога. Мы отметили, что на иврите глагол «хвалить» – это совокупность составляющих, которые на самом деле означают перечислять имена и титулы Бога, перечислять и благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом при наличии всякого успеха, приводить доказательства своей причастности к Израилю, оставаться и не покидать своего места, назначенного нам Богом, быть верным своему изначальному призванию, смирять себя перед волей Бога, изучать и восполнять желания Бога, выполнять обеты, данные Богу, приводить доказательства своего упования на Бога. Именно вот это и называется хвала. Поэтому, исходя из таких характеристик, жертва хвалы рассматривается Писанием как некий правительственный протокол, который обуславливает юридический формат суверенных отношений человека с Богом и Бога с человеком на самом высшем уровне. Учитывая же, что всякая богоугодная жертва призвана возноситься не иначе, как только со священного жертвенника, то из этого следует, что, во-первых, жертва хвалы может и призвана приноситься человеком, посвященным и облеченным в достоинство священника. Простолюдина, то есть человек, который не обладает достоинством, саном священника, не имеет права вообще хвалить Бога. Далее жертва хвалы призвана приноситься исключительно на святом месте. В-третьих, жертва хвалы призвана приноситься в особом порядке или же в соответствии определенного устава. Псалом 118, 171 подчеркивает эту мысль. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Человек, не наученный уставам Божьим, как, где, в каком порядке приносить жертву, не может ее приносить, не имеет права. Исходя из этого места Писания, жертва хвалы, почитающая Бога, может быть таковой только при одном условии, если мы позволим Богу на Его условиях научить нас своим уставам. Потому что из имеющегося определения следует, что человек силою своего ума никогда не сможет постигнуть суть уставов Божьих, то есть Писания, откровений Божьих в Писании. И всякая попытка постигать Слово Божие своим умом расценивается Писанием гордыней, ставящей свой ум наравне с умом Божиим. Иезекииля 28, 6, 10 выносит приговор таким людям, которые пытаются умом исследовать Писание. «Зато так, – говорит Господь Бог, – так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, а Писание – это выражение Божьего ума, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, несмотря на то, что ты заключил завет и получил крещение, твое крещение обратится вне крещения, вне обрезания». Сама же фраза «уста, наученные Богом, его уставом» на языке иврита обладает множеством оттенков, и вот некоторые из них. «Начнут бить ключом жизни и изливаться ручьями». будут струиться потоком в направлении Твоего сердца, будут изрекать сокровенное от создания мира, будут провозглашать Твою свободу, будут утверждать обетование силой Твоих повелений, будут ходить кругом утвержденного Тобою наследия, будут поступать по повелениям Твоих уставов, будут высвобождать жизнь, сокрытую в Твоих уставах, будут вести диалог, основанный на Твоих уставах, то есть диалог с Богом, и будут действовать под воздействием силы Твоих уставов. Именно в совокупности таких характеристик хвалы каждая из сторон, то есть Бог и человек, получают возможность восполнять желания друг друга. Бог восполняет желания человека в такой хвале, а человек в этой хвале восполняет желания Бога. Мы продолжим исследовать аспект хвалы в отношениях человека с Богом под номером 7 из формата, которого следует, что уста, наученные уставом Бога, наделят человека такой силой, что он сможет высвобождать жизнь Бога, сокрытую или содержащуюся в его уставах в соответствии требований этих уставов. А Бог в ответ на такую хвалу, которая высвобождает его жизнь, сокрытую в этих уставах, вселится в наше сердце, будет жить в нем и не оставит нас, что позволит нам при любом кризисе и при любых обстоятельствах оставаться в покое и равновесии. Когда все кругом будет колебаться, у вас внутри будет полный покой, потому что там присутствует владычество Бога, сам Бог. Учитывая же, что жертва хвалы определяется способностью не повреждать Слово Божие, что, по словам апостола Павла, делают многие, делали тогда, тем более делают сегодня. Мы пришли к выводу, что в Откровении 22:19 написано: «Если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Я полагаю, что этот стих относится не только к Откровению Иоанна, а вообще ко всему Писанию. Когда мы что-то отнимаем от заповедей Божиих, то практически Бог отнимет у нас участие в книге жизни и во святом граде. В силу этого призыв высвобождать жизнь Бога, содержащуюся в повелениях Его уставов, доверенных нам Богом в соответствии требований этих уставов, является как частью нашего наследия, положенного Богом на наш счет, так и военным приказом, невыполнение которого карается смертью. А посему жертва хвалы, в которой человек не высвобождает жизни Бога, которая содержится в его уставах, не может называться хвалой и найти благоволение в уставах Бога и в очах Бога. Фраза «уста, наученные уставом Бога, будут высвобождать жизнь вечную, которой будут отвечать требования этих уставов», означает: облекутся в закон духа жизни, который бросит вызов закону греха и смерти. Будут вызывать к жизни обетования, преданные забвению. Будут восстанавливать разрушенные основания. Будут обновлять отношения между собою и Богом. Будут насыщать душу свою во время голода. Будут уточнять кости свои туком помазания. Будут утолять жажду свою во время засухи. Будут исцеляться от немощи и болезни. Будут воскрешать умерших сыновей и дочерей. Будут прогонять полки чужих. Исходя из имеющихся значений, следует, что хвала, в которой человек не высвобождает жизнь Бога, помещенную в свое сердце, в формате уставов Божиих, потому что мы можем высвобождать из уставов Божиих только тогда, когда они помещены в сердце. Отсюда невозможно их высвободить жизнь. Надо вначале перенести эти уставы в свое сердце, чтобы они были записаны там, а вот потом оттуда они будут обладать способностью уже высвобождать жизнь. Это всегда следует понимать и четко следовать, что исповедание веры сердца, а вера – это повеление Божие, записанное туда, и когда мы их высвобождаем, тогда только проявляется Божья жизнь. Поэтому, исходя из этого, следует, что хвала, в которой человек не высвобождает эту жизнь, которая помещена в его сердце в формате уставов, не может вести человека в совершенную волю Бога, положенную Богом на его счет, чтобы он обладал совершенством, присущим Богу. А Бог со своей стороны не может поселиться и царствовать в таком человеке, чтобы ввести его в Царство Небесное в предмете своей совершенной воли. Хотя некоторые христиане обладают и говорят: «Христос живет во мне». Странно только, если Христос живет в них, почему они лгут, как дьявол, и живут, как дьявол? Как может Бог царствовать там или жить там? Люди обманывают себя, уверяются в этом и живут очень спокойно, и умирают спокойно, потому что не знают всей сути серьезности, что они там встретят, что Бог-то и не жил в них. Он только тогда пришел, когда они его приняли, а потом, когда они решили жить так, как они хотят, то Бог уже не царствовал, они не дали ему царствовать в себе. А Бог никогда не будет жить в человеке, который не дает ему царствовать в нем. Сегодня мы, насколько это позволит нам Бог и мера нашей веры, попытаемся рассмотреть назначение хвалы в отношениях человека с Богом, которое призвано участвовать в нашем освобождении от закона греха и смерти. Именно хвала, которую мы возносим, она призвана освобождать нас от закона греха и смерти. Римлянам 8:2. «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Закон Духа жизни – это закон, оправдывающий человека через веру во Христа Иисуса, независимо от дел человека. И находится этот закон в границах тела Христова. Написано «закон Духа жизни во Христе Иисусе». То есть этот закон Духа жизни пребывает только исключительно в теле Иисуса Христа. И сила этого закона распространяется только исключительно в границах тела Христова. И мы знаем, что такое тело Христово. Тело Христово – это Его Церковь, это Его Царство, это представительство, это консульство Царства Небесного на земле. Римлянам 3:20-28. «Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, то есть праведность Бога, о которой свидетельствуют законы пророки». То есть законы пророки свидетельствуют о том, что праведность Божия должна прийти независимо от закона Моисеева. Закон Моисея свидетельствует, что праведность Божия, подлинная праведность, должна прийти независимо от этого закона. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией», то есть как евреи, так и язычники, «получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Сила же, за счет которой действует закон Духа жизни, находится во Святом Духе. В теле Христовом действует закон Духа жизни, но сила закона, у каждого закона есть своя сила. Если закон не обладает силой, он не будет работать. Необходима сила, и этой силой является Святой Дух. Деяния 1:4-8. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, садясь, спрашивали Его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Это Он говорит о царстве, что вот это сила Святого Духа, или когда придет Святой Дух, с этого времени начнется царство, оно сойдет на землю. «Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». То есть Мое царство распространится даже до края земли. Закон греха и смерти – это закон, обнаруживающий греховные страсти человека и приговаривающий человека к смерти. Закон греха и смерти, повторяю, это закон, который обнаруживает наши греховные страсти и приговаривает нас к смерти. И находится этот закон греха и смерти в границах нашего греховного и смертного тела. А следовательно, и сила этого закона распространяется в границах греховного и смертного тела. греховного и смертного тела. Это там, где распространяется закон греха и смерти. Римлянам 7:5-6. «Ибо когда вы жили по плоти, то тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших». То есть, обнаруживаемые законом, они получали силу от закона Моисеева и начинали действовать страсти в нашем теле, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, а умерли мы для закона телом Христовым, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. То есть мы освободились от закона Моисеева, который дает силу закону греха и смерти. Поэтому попытка задействовать закон дел для своего оправдания пред Богом дает силу греху, который является жалом смерти. Сила закона греха и смерти находится в делах закона. Если сила закона Духа жизни находится в Духе Святом, то сила закона греха и смерти находится в делах закона или в смоковных листьях. Когда Адам сделал смоковные листья, это была сила, которая давала греху распространение. И поэтому Богу нужно было немедленно остановить это, чтобы Адам не был самоуничтожен. Он немедленно помог ему, чтобы тот снял, сбросил эти смоковные листья и дал ему другое одеяние, оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. И поэтому рождение свыше началось именно с этого момента. Адам поверил в жертву Иисуса Христа, в семя жены, иначе Бог бы его не облег. Это так говорится, и мы думаем, что Бог, не спрашивая Адама, взял и одел его. Никогда Бог не спасает человека, если человек не делает к этому какого-то действия, навстречу не идет к Богу и не выполняет условий. Адам выполнил условия, он знал, что он делал. Поэтому Адам на этот момент родился свыше, а до этого он был человеком душевным. Дьявол запрыгнул практически в душевного Адама, как в мышеловку, и поймал его там Бог. А Адам родился свыше, через оправдание даром по благодати. А посему, повторяю, сила закона греха и смерти, она находится вот в наших делах, в смоковных листьях, когда мы начинаем оправдывать, когда мы делаем дела добрые для того, чтобы оправдаться. Только праведный может творить правду. Поэтому, когда человек пытается оправдаться вне праведности Божией, предложенной ему Богом в вере во Христа Иисуса даром по благодати Божией, то тогда закон получает или закон дает силу греху. Вот как написано 1 Коринфянам 15:56. «Жало же смерти грех, а сила греха – закон». Сила греха – закон. При всем этом следует иметь в виду одну деталь, что как за законом духа жизни, так и за законом греха и смерти стоит Бог. И за тем, и за другим законом стоит Бог. Не думайте, что за одним законом стоит дьявол, а за другим стоит Бог. За законом греха и смерти тоже стоит Бог. Иакова 4:12. «Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить». Обратите внимание, один закон спасает, другой губит. Ведь это делает один и тот же Бог. Бытие 2:16-17. Подтвердим эту мысль. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вы знаете, заповедь не имеет силы, пока нет закона. Если бы Бог не говорил этого, не ставил эту заповедь, и Адам бы вкусил, Адам бы не умер. Заповедь оживает, то есть заповедь делает живым грех. До этого греха не было, но грех появляется вместе с заповедью. Заповедь говорит: «Не вкушай, умрешь». Не будь этой заповеди, не было бы греха, не было бы возможности умереть. Поэтому он стоит как за тем, так и за другим. Откровение 1:17-18. «И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Видите, и там стоит Бог во главе, так что не дьявол стоит во главе закона греха и смерти. Бог стоит во главе этого закона. Он сказал, что смерть – это разлучение со мною, это нарушение мира, а грех – это неповиновение моей заповеди. Чтобы оправдаться верой во Христа Иисуса и таким образом получить возможность высвобождать закон Духа жизни, посредством которого мы призваны освобождаться от власти закона греха и смерти в своем теле, в конечном итоге откроет нам свободный вход в Царство Небесное. Нам необходимо, чтобы чресла ума нашего были припоясаны истиною для этой цели. 1 Петра 1:13. «Посему, возлюбленные припоясав, чресла ума вашего истиною, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». То есть, для того, чтобы человек мог оправдаться верою, его чресла ума должны быть припоясаны. Не припоясанное чресло ума, человек начинает умом своим расхаживать по земле и делать то, что непотребно, судить всех и давать оценку всем и всему. И если в спасении, которое человек получает в праведности, обретенной им по вере во Христа Иисуса, он не высвобождает жизни Божией, помещенной в своем сердце в формате уставов Божиих, это говорит о том, что его мышление не припоясано истиною, а, следовательно, он не затрачивает потенциал имеющегося капитала, содержащегося в обретенном им спасении, на обретение Царства Небесного, и таким образом сам себя приготавливает к вечной погибели. Согласно Писанию, да и человеческим наблюдениям, именно мысли человека или принятый им образ мышления полностью определяет природные свойства и наклонности человека. «Каковы мысли в душе человека, таков и он» – притчи 23:7. «А посему действие припоясание чресел ума своего истиною преследует единственную цель – поставить себя в полную, единственную зависимость и сознательную к немедленному, неукоснительному выполнению повелений Божьих». Ефесянам 6:14. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облегшись броню праведности». Обратите внимание, что такое припоясание – это готовность и вращение не вокруг законных желаний, которые, согласно ценностям, заключенным в наследии Пасхи, призваны получать свое удовлетворение, а готовность и вращение вокруг законных желаний Бога, которые заключаются в достойном вкушении Пасхи, призваны в первую очередь удовлетворить законные желания и алканье Бога. В нашем случае восполнять законные желания и алканье Бога означает вкушать Пасху с припоясанным поясом. Мы знаем, что люди, которые вкушали Пасху, они должны были припоясаться поясом, то есть поставить свое мышление в полную зависимость от устройства и порядка истины, заключенной в крови Христа Христова. Это был прообраз такой. Исход 12:11. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, это Пасха Господня». То есть люди, не припоясанные своим умом, то есть которые господствуют своим умом над своим духовным человеком, над своим подсознанием. То есть это говорит о том, что у них не припоясанный ум, у них нет этого припоясания. И это очень опасно и страшно, когда они заявляют во всеуслышание: «А у меня есть моя голова». Но у меня тоже есть голова. Вот человек никогда не говорит: а у меня тоже есть сердце. Потому что когда сердце, то оно у всех одно. Потому что ум Христов не может разделяться. Это головы наши разделяются. Потому что наш ум уникальный. Ум каждого человека настолько уникален, что отличается от другого. И когда мы делаем какое-то дело, или что-то говорим, или что-то определяем, каждый человек определит это, то есть в силу своей уникальности. Один так определит, другой так. Почему свобода гуляет от одной головы к другой голове? Один говорит: свобода – это делать все то, что я хочу. А другой говорит: свобода – это делать то, что я хочу. И так каждый делает то, что он хочет. И представляете, все эти хотения не совпадают. А вот когда духовный человек, там Бог живет, что в твоем, что в моем сердце, там будет единение. Мы все будем делать одно, потому что у всех будет одинаковое стремление. Поэтому нужно, как мы с вами говорили, поставить свой ум под духовного человека, то есть под ум Христов, чтобы он перестал называться под сознанием, а чтобы он был над сознанием, чтобы дух господствовал, дух ума Христова господствовал над нашим сознанием. Первичным эталоном подражания такого припоясания, мы уже с вами говорили, является Дух Божий, который всегда опоясывает или вращается вокруг замыслов и желаний Бога. Дух Святой является поясом Господним, поясом Его ума. Он постоянно вращается вокруг замыслов Бога, не вокруг своих замыслов. Вообще, Дух Святой очень уникален тем, что у Него нет признаков личной славы. Он не приемлет славу. У Него нет приемника славы. У Сына есть приемник славы. Он говорит Отцу: «Не лиши меня той славы, которой я имел у тебя прежде создания мира». Имеет славу Отец. А Дух Святой не имеет личной славы, хотя является славой Бога, но у Него нет приемника славы. Он все делает во славу Отца и Сына. Он преследует интересы Отца и Сына, совершенно не думая о своих интересах. И поэтому Бог очень относится по-особому к этой личности. Эта личность не может сама себя защищать. Вот в чем речь идет. Если человек начинает его оскорблять, пренебрегать, он не может себя защитить. Он будет пренебрежен до тех пор, пока Бог не заберет его, не защитит его. Когда Бог увидел, что люди пренебрегают Его дух, а Он не может защититься от них, остается в пренебрежении, Он сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». И забрал его, и начал наказывать человечество. Поймите, что Бог будет так же действовать, потому что мир не может пренебрегать Духа Святого. Дух Святой могут пренебрегать только те святые, которые знают, что такое Дух Святой. Не думайте, что баптисты могут пренебрегать Дух Святой. Они не знают, что такое Дух Святой. Поэтому и похулить они его не могут, и пренебрегать не могут. Они не знают. Их убедили, что тот, кто говорит на иных языках, это человек заблужденный, что это не Дух Святой. И они говорят, это сатана. А потом, когда вдруг им открывается, что это Дух Святой, они в ужасе говорят: «Это что, я похулил Дух Святой?» Я говорю: «Когда вы хулили, вы же не знали, что это Дух Святой?» Хула имеется в виду тогда, когда вы знаете, что это Дух Святой, и говорите: «Это Дух Сатаны». Первосвященники, книжники, фарисеи знали, что у Христа Дух Святой. Но они сказали: «Он изгоняет бесов силой князя бесовского Вельзеула». И тогда Христос сказал: «Вот за это слово уже вам не будет прощения ни в этом веке, ни в будущем. За это слово вы стали детьми дьявола, вы сами себя сделали такими». Поэтому, когда люди истину называют ложью, таким людям нет прощения. И когда мне говорят: «Ну, а может, Бог как-то помилует?» Я говорю: «Как? Вы что, делаете Бога такими, как вы?» Бог милует тогда, когда человек ошибается. Когда он истину называет ложью, думая, что это ложь, тогда Бог простит. Но когда он видит, что это истина, и называет истину ложью, Бог такие вещи не прощает. Ни в этом веке, ни в будущем. Поэтому многие люди, говорящие на ином языке, также не знают, что такое Святой Дух. Не думайте, что пятидесятники знают, что такое Святой Дух. Некоторые из них знают. Некоторые баптисты, некоторые пятидесятники, некоторые католики, некоторые православные. Некоторые только знают. А большинство не знает, что такое Дух Святой. Если бы знали, они бы не пренебрегали, не огорчали бы Его. А то, не получив говорение на языках, думают, что они Дух Святой получили. Вы получили дар Святого Духа. Елизер пришел и дал подарки Вафуилу, Лавану, Ревеке. Это был его дар. И когда они увидели золотые вещи, серебряные кольца, серьги, браслеты, еще другие подарки, они знали, что это дары Елизера, домоправителя дома Авраамова. Но это не Елизер. Потом Елизер ушел, а дары остались. Люди продолжают говорить на иных языках и думать, что у них есть Святой Дух. А Елизер ушел. Ему не нужен Лаван, ему не нужен Вафуил, ему нужна Ревека, девственница, девушка чистая, которая напоила его 10 верблюдов, удовлетворила закон, которая напоила его и которая пошла с ним, оставив: «Слушай, дочь, черь, забудь дом отца твоего, народ твой, и вожелает царь красоты твоей. Пойдешь с этим человеком? Пойду». Блажены не видевшие, но уверовавшие. Она не видела. Может быть, будет какой-то кривой, косой, горбатый. За кого ты идешь? Ты же не знаешь, за какого человека ты замуж выходишь. Ты даже его не видела. Это сегодня могут по интернету послать фотографию, подделать, возможно, что-то. А тогда не было интернета, чтобы послать, и чтобы ей принесли, показали фотографию или кисти написали, вот как Исаак выглядит, твой жених. Да Исаак тоже не знал. И тот надеялись на отца, что отец все как-то будет устроять, что он даст ему то, что будет отвечать его требованиям. Поэтому очень важно понять, что такой пояс, который был у Исаака, он помог ему приобрести Ревеку. И у Ревеки был этот пояс. Теперь посмотрите, как Дух Божий, мы говорили о нем, что он является эталоном, вот тем поясом, на который мы должны смотреть, как он вращается, как он сосредотачивается на замыслах Божьих. Бытие 1:2, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Мы с вами не раз уже говорили, что глагол «носился» – это старославянское слово, которое по своему значению весьма близко к тексту оригинала, то есть к ивриту. Оно означает «опоясывал», «бодрствовал», «трепетал», «сосредотачивался», «проникал» или «проницал вовнутрь», «содержал» или «владычествовал», «согревал» или «высвобождал» энергию своей жизни. Вот что означает «пояс», то есть «опоясывал», «носился». Старославянское слово это «носился», глагол от слова «наседка», которая сидит, господствует на яйцах, она их перемещает крыльями, господствует над ними и согревает их, владычествует над ними. И это слово очень близко к значению иврита. Такое поясание рассматривается в Писании творчеством правды, в которой человек стоит в вере к спасению души. Евреям 10:38-39. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Фраза «стоять в вере к спасению души» отнюдь не означает, что наш дух спасен, а наша душа еще не спасена, так как Бог не искуплял нашего духа отдельно от нашей души, от нашего тела. Когда мы приняли наше спасение, то мы приняли его для всего нашего естества в целом, включая дух, душу и тело. В Писании слово «душа» довольно часто относится не к отдельной субстанции нашего естества, а включает наш дух, душу и тело, как, например, когда Писание говорит, что Иаков в 70 душах переселился в Египет, то это не означает, что их тела и их дух остались в земле Хананской, а только души переселились. То есть под душой имеется в виду просто зачастую человек. В данном случае речь идет о том, что до тех пор, пока мы находимся в смертной душе и в тленном теле, нам постоянно угрожает смерть в лице нашей ветхой природы, в лице нечестивых людей, в лице мира, в котором мы живем, и в лице дьявола, который действует через все эти вышеуказанные институты. Поэтому стоять в вере к спасению души, с одной стороны, означает удерживать или сохранять себя в спасении. То есть, чтобы не потерять его, у нас все время будут его пытаться отнять, вот эти институты. А с другой, самому оказывать давление на эти институты, то есть на ветхую натуру, на нечестивых, на мир, на дьявола, что, по сути дела, означает стоять в благодати Божией. И, конечно же, такое удерживание самого себя в благодати Божией всегда и однозначно связано с затратой и с определенными усилиями. Только удерживая самого себя в вере Божией, мы можем принимать от полноты Божией благодать за благодать, благодарность за благодарность, что предполагает совместную работу Бога и человека, без которой невозможно стоять в вере к спасению души или принимать от полноты Божией благодать за благодать. То есть я намеренно говорю «благодать за благодать», потому что в оригинале не «на благодать». Иоанна 1,6. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Я привел этот стих в той версии перевода, в которой мы читаем его. Но в греческом подлиннике вот эти предлоги «на», «перед», «эс», еще раз повторяю, он один предлог. За счет изменения слов можно понимать, о чем идет речь. Поэтому при переводе нужно по смыслу переводить и смотреть, какой предлог поставить по смыслу. Фраза «благодать на благодать» в силу не совсем удачного перевода породила очень много несуразных и противоречивых определений и толкований. А в посрочном переводе с греческого языка на русский язык, в посрочном переводе, вы можете посмотреть сами, эта фраза переводится как «из полноты его все мы приняли благодать за благодать». Потому что слово «благодать» – это благосклонность, благодарность, то есть благодарность за благодарность. Потому что человек тоже может быть благодатью для Бога, быть благодарным Богу. Если человек не благодарен Богу, он не получит благодарность Бога, благодати Божией. Когда говорится «даром», они думают «даром» – это значит, человек ничего не будет благодарить Бога, а Бог ему все равно даст эту благодать. Благодать дается на условиях Бога. Благодать за благодать. Благодарность за благодарность. Таким образом, эта фраза в себе содержит такой смысл, что мы можем получить от полноты Божией благодать или Его благорасположение при одном условии, если мы со своей стороны сами явим Ему свою благодать или свое благорасположение. То есть, а иначе Бог будет нарушать наши суверенные права, если мы не явим благодати, то есть благорасположение со своей стороны. Поэтому одно из первичных значений слова «благодать», еще раз повторяю, означает благосклонность, благожелательность, благорасположение, любезность, благоволение, благодарность, признательность. Другими словами говоря, если мы не сможем проявить к Богу в предмете вкушения Пасхи подобное отношение, то Он со своей стороны ответит нам из своей полноты, заключенной в наследии Пасхи, тем же самым. Если мы недостойно вкушаем, то мы вкушаем то есть уже не во благо себе, а во зло. Полнота – это наполнение или то, что наполняет содержимое. Практически Бог наполняет содержимое только того сосуда, который благоволит к Богу, открыт для Бога или отвечает нормам требования Его благодати. Из чего мы можем заключить? Что для того, чтобы приобрести благоволение или благосклонность Бога, необходимо самому проявить к Нему аналогичную благосклонность, то есть выразить Ему свою признательность и благодарность за проявленную к нам любовь. Преследуя смысл этой же фразы, апостол Иаков писал: «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». То есть ищите Бога, и будет найден вами. Человек, не приближающийся к Богу, не ищущий Бога, никогда не найдет Его, и Бог к нему никогда не приблизится. Поэтому эта фраза говорит, что расположение Бога к нам находится в прямой зависимости от нашего благорасположения к Нему. В силу чего получить от полноты Божией благодать за благодать возможно только при одном условии – не нарушать имеющейся суверенности обеих сторон. Это хорошо видно из смыслового значения фразы. «Мы приняли», вот из полноты Его все мы приняли в отношении благодати Божией, которая означает принимать на условиях суверенности, благодать, принимать на условиях суверенности, принимать со страхом и трепетом, ожидать с трепетом, брать приступом, достигать в погоне, получать как награду, наследовать по завещанию, установленному завещателем, хватать, используя благоприятное время, сосредотачиваться как на всей цели своей жизни. Таким образом, фраза «благодать за благодать» в предмете припоясания истиной или стоянием в истине подчеркивает не что иное, как взаимное благорасположение и взаимную благосклонность между Богом и человеком. И это не все. Достойное вкушение Пасхи в предмете припоясания нашего ума истиной предполагает абсолютное и полное размежевание между законом, пришедшим через Моисея, и законом благодати, пришедшим к нам через Иисуса Христа. Еще раз прочту этот стих. «И от полноты Его все мы приняли благодать за благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Исходя из такого смыслового значения, мы можем заключить, что как закон, пришедший через Моисея, так и благодать, пришедшая через Иисуса, представляла определенные стороны в отношениях Бога к своему народу. То есть это были взаимоотношения Бога со своим народом, выстроенные вот на этих двух законах. Таким образом, закон, данный через Моисея, не мог являться совершенным, потому что Писание говорит, что он был детоводителем ко Христу, к совершенному закону свободы, который заключался в благодати Божией. Поэтому он был призван выстраивать отношения с Богом между святым и совершенным Богом и между грешным и несовершенным человеком. Закон Моисея призван был выстраивать отношения между совершенным и святым Богом и между грешным и несовершенным человеком. Таким образом, еще раз повторяю, данный закон не мог являться совершенным, потому что вот таково его назначение. Галатам 3:19-21 подчеркивает эту мысль. Для чего же дан закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени. Вот пока семя не придет, этот закон должен действовать, то есть Иисуса Христа. Ибо если был бы дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Поэтому, исходя из имеющейся констатации, закон в том виде, в котором он дан был через Моисея, призван был осуждать человека на смерть, в то время как закон благодати в предмете достойного вкушения Пасхи, представляющий Христа, это тоже закон. Но по определению Писания это уже закон совершенный, призванный животворить или выстраивать отношения между совершенным и праведным Богом и между совершенным и праведным человеком во Христе Иисусе. Теперь Бог поместил человека во Христа Иисуса. Христос – это совершенный и праведный человек. И теперь Бог выстраивает с нами во Христе Иисусе вот через этот новый закон новые отношения. Праведный и совершенный Бог с праведным и совершенным человеком. Иаков 1:25. «Но кто вникнет в закон совершенный?» То есть тот, кто сможет войти в этот закон, на территорию этого закона, там, где он находится – закон свободы. То есть, это можно говорить по странам. Есть страны, которые живут под тоталитарным режимом. Если женщина, живущая под тоталитарным режимом в исламских странах, попытается приподнять при публике, снять покрывало со своего лица, ей выпишут 70 плеток и публично выпарят ее на площади. Можете зайти в интернет и посмотреть, как их порят, бедных женщин, при всем честном народе. Буквально такими влетками, так что они там кричат, орут, молят о пощаде. Ни Аллах не приходит, ни мамочка, никто не приходит спасти. Потому что это тоталитарный режим. А есть свобода. Вот они ходят, как хотят, и пуп на показ выставил, и все. То есть они неправильно пользуются своей свободой. Но все равно, когда попадают люди в страны, где это свободно, они одеваются так, как хотят. То есть вы знаете, что иногда люди голые ходят, и правительство ничего не может сделать, полиция ничего не может сделать, потому что они могут ходить голыми, потому что закон позволяет им. Поэтому у Бога тоже существует закон свободы, но только этот закон свободы не позволяет так. Закон свободы – это тоже ограничение. Любой закон, он что-то ограничивает. Это не значит, что он все позволяет, то, что мы захотим. Он позволяет только то, что это правительство выработало. Поэтому фраза «благословен будет в своем действовании» означает, что только тот, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, только тот и будет спасен во Христе, избавлен и выведен из-под удара справедливого возмездия Божия. Если человек не вникнет в закон совершенный, в закон свободы, спасение как дар благодати ему было дано для той цели, чтобы он мог проникнуть в закон совершенный, в закон свободы. То есть проникнуть во Христа. Этот совершенный закон свободы действует только во Христе. Вот нужно проникнуть туда. Люди думают, что они там. Если бы они были там, они были бы совершенно другими. Это означает, что для того, чтобы человеку быть благословенным в праздновании Пасхи, ему необходимо припоясать чресло своего ума, то есть вникать в суть совершенного закона свободы, который представлен в пасхальном акте, то есть в теле Христа. Потому что, несмотря на то, что Пасха – это провозглашение заместительной смерти Господа нашего Иисуса Христа, результатом такого провозглашения является Его воскресение, то есть высвобождение жизни. То есть, провозглашая смерть Господа в достойном вкушении Пасхи, мы таким образом высвобождаем к действию закон Духа жизни, призванный освобождать нас от закона греха и смерти. То есть, вы знаете, что если мы потрудимся и начнем размышлять над этим, и что-то начнем делать в отношении этого, мы начнем избавляться от болезней, немощей, и начнем идти в обратную сторону. Тень начнет подниматься. Я имею в виду в прямом смысле, во всех отношениях, что к моменту того, когда Бог придет забирать свою церковь, те, которые будут готовы к восхищению, они не будут дряхлыми, больными, немощными и престарелыми. Они начнут идти назад, потому что они попадут в этот закон, а там уже нет утления в этом законе. Они начнут побеждать закон греха и смерти в своем теле, ведь тело тоже искуплено. Да, оно тленное, но оно искуплено. И если человек попадет в этот закон, то что-то начнет с ним происходить. И поэтому мы видим, каким был Илья, каким был Енох, каким был Моисей, когда Бог его воскресил и забрал. О этих людях сказано, что сила их не истощилась, глаза их видели так же, как видели в молодости. Они оставались крепкими своей силой. Бог это показал не просто так, как прообраз. Поэтому люди должны заботиться не о здоровье, а заботиться, как попасть вовнутрь закона. Потому что некоторые начинают использовать сразу этот закон, чтобы помолодеть, чтобы освободиться от болезней, чтобы освободиться от давления. А нам это не нужно. Нам нужно просто соединиться с Господом, попасть вовнутрь этого закона. Это означает, фраза «вникнет в закон совершенный» будет заглядывать вовнутрь закона свободы, будет присматриваться к закону свободы, будет сосредотачиваться на законе свободы. Посмотрите, что происходит. Чтобы это делать, нужно отвлечься от всего и от своей персоны. Будет всматриваться в закон свободы, будет проникать в закон свободы и располагаться в нем. Сделает закон свободы постоянным местопребыванием. Будет благодарить Бога за пребывание в законе свободы. Будет возвещать интересы закона свободы. Чтобы усилить мысль, которая в законе Моисея и в законе свободы, представляющем благодать Иисуса, выражает определенные отношения Бога с человеком, я приведу 1 Тимофея 1, 9-10. «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и для всего, что противно здравому учению». Таким образом, люди, ставящие себя в зависимость от закона, пришедшего через Моисея, теряют и попирают юридические права на наследие, заключенное в крови креста Христова. Вы, оправдывающие себя законом, остались без креста, отпали от благодати. Галатам 5:4. То есть практически можно было бы продолжить эту мысль, показать, что человек, который попадет в закон свободы, потому что высвобождать жизнь, которая находится в его уставах, когда эти уставы попадут туда, и когда мы начнем ее высвобождать, то мы попадем в закон свободы. И когда мы попадем в этот совершенный закон свободы, нас совершенно не будет интересовать ничего земное. Мы начнем над ним подниматься и господствовать над ним. Не земное будет над нами господствовать, а мы над земным. Тогда мы можем господствовать над болезнями, над нищетой, в прямом смысле слова, чудесным сверхъестественным образом. Будет открываться нечто такое, и мудрость будет такая, такой силы, такой величины. То есть я обратил внимание, в Писании мудрость дается вначале, когда человек ее освоит, потом дается сила этой мудрости. Следом, Бог мудростью творит, но там есть сила. Я размышлял, помните, я как-то рассказывал два видения, которые Бог мне показал, то есть будущее предназначение движения церкви, вот этой поместной, поместного движения, то в первом случае в этом видении я видел человека, шедшего ко мне, который давал мне книгу. исписанную внутри, а снаружи у нее были всевозможные фигуры и знаки, которые говорили, что какие истины там помещены. Я молился в это время, и я был смущен от чего-то, потому что молитва была сильная, и что-то такое страшное надвигалось. Человек в Писании всегда – это прообраз мудрости. Потом я видел вторичное, я уже видел льва, и он тоже принес мне эту же книгу. Но лев – это уже проявление силы, а не мудрости. Везде, где лев появляется, это проявление власти. Поэтому оно пошло сразу следом. Поэтому Бог хочет показать, что вначале Он нам дает мудрость, мы сидим спокойно, перевариваем. Но когда пойдет сила, начнет происходить то, что мы сейчас вмещаем, то, что мы слышим, это начнет происходить. Потому что обязательно, если вы принимаете мудрость, принимаете эти заповеди, принимаете эти уставы, эти принципы в свое сердце, размышляете о них, думаете о них, то потом пойдет сила, они начнут себя проявлять, они начнут себя высвобождать. Вы не сможете удерживать их, вам захочется говорить. И вы начнете говорить, и как только вы начнете говорить, это будет уже слово совершенно другого порядка. Есть разница между словами, которые мы исповедуем для того, чтобы они попали туда. И есть разница, когда мы исповедуем, чтобы они вышли из нас. Вот когда мы исповедуем, чтобы они туда попали, это тишина. Но когда мы будем исповедовать, чтобы они вышли из нас, высвобождать жизнь, тогда начнется потрясение, как с нами, так и в нашем окружении. Все, с чем вы будете соприкасаться, вы будете потрясать, вы будете примагничивать, вы будете господствовать. Но для этого надо вначале быть, как мы с вами говорили в пятницу, дочерью Израилевой, изваянному в искусный стол, то есть способна слушать, принимать, оплодотворять, взращивать. А потом уже, когда приходят роды, невозможно это утаить. Как пророк говорит, я говорил, не буду я больше им говорить, но я не мог удерживать этот огонь, я истомился и не мог. Вот так и у нас подойдет момент, когда уже мы не сможем удерживать. И эта сила проявится, та, которая была закладываемая в мудрости. Сейчас мы будем молиться, все желающие бросить вызов любому виду греха, любой связанности, любым страхам, любой болезни, любому вирусу. Мы будем молиться за вас. Дух Святой на этом месте, и Он может в любое время, в любой момент начать проявлять себя в силе. И будем готовы к этому. Аминь. Склоним наши головы. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Глаза закрыты, ладони обращены к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с сердечной раной, попранным достоинством, поруганной честью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели мою рану, возьми мой позор. Я принимаю Твое Слово, Твою защиту, Твое спасение в свое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.